From the conference center at Temple... Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США. Мы начинаем трансляцию субботней утренней сессии 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Должностные лица и члены церкви собрались со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на субботней утренней сессии 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы тепло приветствуем членов и друзей Церкви, принимающих в ней участие в самых разнообразных уголках мира. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мёрфи, за органом Эндрю Ансворд и Клей Кристенсен. Хор открыл это собрание гимном «Сладостен труд». А теперь исполнит гимн «With Songs of Praise» с гимнами хвалы. После этого вступительную молитву произнесет сестра Джой Джонс. В прошлом апреле она была поддержана в качестве генерального президента первоначального общества.
Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за благословение, за то, что могли собраться на этой генеральной конференции. Мы благодарны Тебе за дар Твоего Сына, нашего Спасителя, за Его искупительную жертву. Благодарны Тебе за живущего пророков и апостолов, и мы молимся, чтобы Ты благословил их. И, пожалуйста, благослови пророка Момсона, чтобы мы почувствовали его любовь, чтобы мы поддерживали его. Мы молимся за то, чтобы Дух Твой пребывал на этой сессии. Мы просим Тебя, чтобы каждый из нас мог почувствовать, и чтобы мы могли ощутить Святой Дух в своих сердцах. Мы выражаем свою любовь и послушание Тебе и говорим все это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы с удовольствием послушаем президента Дитера Ф. Ухдорфа, второго советника в первом президентстве. После его выступления хор исполнит гимн «За пророка хвала Тебе, Боже». После гимна мы услышим выступление старейшины Роберта Хейлза, члена кворума 12 апостолов. После него выступит сестра Кэрол МакКонки, первая советница в Генеральном президентстве Общества молодых женщин.
Какое же это благословение для нас снова собраться на этой всемирной конференции под управлением и руководством нашего дорогого пророка и президента Томаса Момсона. Президент, мы любим и поддерживаем вас. В своей профессиональной жизни, будучи пилотом, я всецело полагался на точность и надежность компьютерных систем, но редко работал на своем собственном персональном компьютере. В моей работе в качестве руководителя у меня были помощники и секретарии, которые любезно помогали мне с этими задачами. Все изменилось в 1994 году, когда меня призвали в качестве представителя высшей власти церкви. В моем призвании было много прекрасных возможностей для служения, но оно включало и уму церковной офисной работы, куда больше, чем я мог себе представить. К моему ужасу, главным инструментом на моей работе оказался персональный компьютер. Впервые в жизни мне пришлось погрузиться в этот странный, таинственный и непостижимый мир. Сначала мы с компьютером были далеко не на дружеской ноге. Технические гуру пытались научить меня пользоваться компьютером. Они буквально нависали надо мной, перегибаясь через мое плечо. Их пальцы стремительно летали по клавиатуре, выстукивая перкуссионную симфонию. «Видишь?» — с гордостью говорили они. «Вот так и надо делать». Я ничего не видел. Это был суровый переход. Кривая моих успехов напоминала кирпичную стену. Мне потребовалось уйма времени, повторения, терпения, немало надежды и веры, уверений со стороны моей жены и много литров диетической газировки. Не скажу, какой. Теперь, 22 года спустя, я окружен компьютерной техникой. У меня есть адрес электронной почты, учетная запись в Твиттере и страница на Фейсбуке. Я владелец смартфона, планшетного компьютера, ноутбука и церковного фотоаппарата. И если мои технические навыки пониже, чем у тех, кому сейчас 7, то для своих 70 я вполне на уровне. Но вот что я стал замечать. Чем лучше я разбираюсь в технике, тем чаще воспринимаю ее как должное. На протяжении большей части истории человечества коммуникация осуществлялась со скоростью лошади. На отправку послания и получение ответа уходили дни, а то и месяцы. Сегодня наши послания устремляются на тысячи километров в небо или на тысячи метров в глубины океана, чтобы достичь кого-то на другой стороне Земли. И если случается задержка, хоть на несколько секунд, мы выказываем досаду и нетерпение. Наверное, такова природа человека. Чем ближе мы знакомимся с чем-то чудесным, восхитительным, тем меньше испытываем восхищение и уже считаем это обычным. Ладно, если бы мы воспринимали как должное только наши современные технологические достижения и удобства, но, к сожалению, мы иногда проявляем подобное отношение и к вечному, расширяющему душу учению Евангелия Иисуса Христа. В Церкви Иисуса Христа нам так много дается. Мы окружены таким впечатляющим обилием света и истины, что возникает вопрос, действительно ли мы ценим то, что имеем? Подумайте о тех первых учениках, которые ходили и беседовали со Спасителем во время Его земного служения. Представьте благодарность и благоговение, которые, должно быть, наполняли их сердца и переполняли их разум, когда они видели Его восставшим из могилы, когда прикасались к ранам на Его руках. Они уже не могли остаться такими, как прежде. Подумайте о первых святых этого устроения, которые знали пророка Джозефа и слышали его проповеди о восстановленном Евангелии. Представьте, как они воспринимали то, что завеса между землей и небом снова приоткрылась, чтобы пролить на мир свет и знания сверху, из нашего целестиального дома. Главное, вспомните свои ощущения, когда вы впервые уверовали и осознали, что вы воистину дитя Бога, что Иисус Христос добровольно пострадал за ваши грехи, чтобы вы могли очиститься, что власть священства реальна и может связать вас с вашими близкими на время и всю вечность, что сегодня на земле есть живой пророк. Учитывая все это, можно ли представить себе, чтобы мы не радовались возможности присутствовать на наших церковных богослужениях или уставали от чтения священных писаний, полагая, что это могло бы быть возможным только, если бы наши сердца были бесчувственны и не способны на благодарность и благоговение перед теми священными и возвышенными дарами, которыми жалует нас Бог. Судьбоносные истины у нас перед глазами, прямо под рукой. Но иногда мы бродим по пути ученичества, как во сне. Слишком часто мы позволяем себе отвлекаться на несовершенство других членов Церкви, вместо того, чтобы следовать примеру нашего Учителя. Мы шагаем по пути, усыпанному алмазами, но едва отличаем их от обычных камешков. Когда я был молод, мои друзья задавали мне вопросы о моей религии. Часто я начинал разъяснять отличия, такие как слово «мудрости». Иногда я подчеркивал сходство с другими христианскими религиями. Ни то, ни другое не производило на них впечатления. Но когда я говорил о великом плане счастья, которое есть у нашего Отца на небесах в отношении нас, Его детей, меня уже внимательно слушали. Помнится, я пытался изобразить план спасения на доске в классе нашего дома собрания. Я нарисовал круги, представляющие предземную жизнь, земную жизнь и возвращение к нашим небесным родителям после этой жизни. Как же я любил в юности делиться этим волнующим посланием. Когда я объяснял эти принципы своими простыми словами, мое сердце переполнялось благодарностью к Богу, который любит своих детей, и к Спасителю, который искупил всех нас от смерти и ада, Я так гордился этим посланием любви, радости и надежды. Некоторые мои друзья говорили, что это послание кажется им знакомым, хотя их религиозные наставники ничего подобного им не рассказывали. Было похоже на то, что они уже знали, что все это истина, как будто я просто проливал свет на что-то, что уже глубоко укоренилось в их сердцах. Я верю, что сердце каждого человека волнуют фундаментальные вопросы о жизни как таковой. Откуда я пришел? Зачем я здесь? Что будет, когда я умру? Люди задумываются над этими вопросами с незапамятных времен. Философы, ученые и специалисты посвящают жизнь и судьбу поискам ответов. Я благодарен за то, что в восстановленном Евангелии Иисуса Христа есть ответы на самые сложные жизненные вопросы. Этим ответом учат в Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Они правдивы, ясны, прямые и просты для понимания. Они вдохновлены свыше, и мы учим им наших трехлеток в классе «Солнечный лучик». Братья и сестры, мы — вечные существа без начала и без конца. Мы существовали всегда. Мы — самые настоящие духовные дети божественных, бессмертных и всесильных небесных родителей. Мы пришли из небесных обителей нашего Господа Бога. Мы происходим из царского дома Элохима, Бога Всевышнего. Мы ходили с Ним в предземной жизни, мы слышали, как Он говорит, видели Его величие и познавали Его пути. Разве это не удивительно? Мы с вами участвовали в том великом совете, где наш любимый Отец представил свой план относительно нас, что мы придем на землю, получим смертные тела, научимся выбирать между добром и злом и будем развиваться таким образом, который иначе был бы невозможен. Проходя через завесу и вступая в земную жизнь, мы знали, что ничего не будем помнить о предыдущей жизни, что там будут противостояния, невзгоды и искушения. Но мы также знали, что обретение физического тела имеет первостепенное значение. О, как же мы надеялись поскорее научиться принимать верные решения, противостоять искушениям сатаны и, в конце концов, вернуться к нашим любимым родителям на небесах. Мы знали, что будем грешить и совершать ошибки, наверное, даже серьезные. Но мы знали и то, что наш Спаситель Иисус Христос обещал прийти на землю, прожить безгрешную жизнь и добровольно отдать свою жизнь в вечной жертве. Мы знали, что если бы отдали Ему свое сердце, доверились Ему и стремились со всей энергией нашей души идти по пути ученичества, мы могли бы очиститься и снова войти в присутствие нашего любимого Отца на небесах. Итак, с верой в жертву Иисуса Христа мы с вами приняли по своей свободной воле план небесного Отца. Вот почему мы здесь, на этой прекрасной планете Земля. Потому что Бог предложил нам эту возможность, и мы решили принять ее. Наша земная жизнь, однако, лишь временна и закончится со смертью нашего физического тела. Но сама суть того, кто мы с вами такие, не будет искажена. Наши духи будут жить, ожидая воскресения, которое есть бесплатный дар всем от нашего любящего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. При воскресении наши духи и тела воссоединятся, свободные от боли и физических несовершенств. После воскресения настанет день суда. И хотя все, в конце концов, будут спасены и унаследуют то или иное царство славы, те, кто уповает на Бога и стремится следовать Его законам и таинствам, унаследуют жизнь в вечностях, невообразимых по славе и несравненных по величию. Этот день суда будет днем милости и любви, днем, когда исцелятся сокрушенные сердца, когда слезы горя сменятся слезами благодарности, когда все будет исправлено. Да, там будет глубокая печаль из-за греха. Да, там будут сожаления и даже мучения из-за наших ошибок, нашей глупости и нашего упрямства, которые заставили нас упустить возможности гораздо лучшего будущего. Но я уверен, что мы не только будем удовлетворены судом Бога, мы будем поражены и ошеломлены Его бесконечной благодатью, милостью, щедростью и любовью к нам, Его детям. Если наши помыслы и дела хороши, если у нас есть вера в живого Бога, то мы можем с радостью ожидать того, что Мароний назвал «отрадным судом великого Иеговы, вечного судьи». Мои возлюбленные братья и сестры, дорогие друзья, не исполняются ли наши сердца и умы благоговения и трепета при мысли о том великом плане счастья, который наш Небесный Отец приготовил для нас? Не охватывает ли нас несказанная радость при мысли о великолепном будущем, приготовленном для всех, кто надеется на Господа? Если вы никогда не испытывали такого изумления и такой радости, я предлагаю вам искать, изучать и обдумывать эти простые и вместе с тем глубокие истины восстановленного Евангелия. Да пребудут в ваших мыслях возвышенные истины вечности. Пусть они принесут вам свидетельство о божественном плане спасения. Если вы испытывали эти ощущения, я спрашиваю вас сегодня, чувствуете ли вы это теперь? Братья и сестры, недавно у меня была возможность побывать в Белфасте, Ирландии. Там я обратил внимание на герб Белфаста со словами «Pro tanto quid retribuamus» или «Что мы готовы отдать за такое изобилие?» Я предлагаю каждому из нас задуматься над этим вопросом. Что мы готовы отдать за то изобилие света и истины, которое Бог изливает на нас? Наш возлюбленный Отец лишь просит нас жить по истине, которую мы получили, и следовать по пути, который Он указал. Поэтому давайте наберемся смелости и будем уповать на наставление Духа. Давайте будем словом и делом делиться с ближними потрясающим и внушающим священный трепет посланием о плане счастья, задуманном Богом. Пусть нашей движущей силой станет любовь к Богу и Его детям, ибо они — наши братья и сестры. Это начало того, что мы можем делать, что мы можем отдать за такое изобилие. Придет день, и каждое колено преклонится, и каждый язык признает, что Божьи пути справедливы, а Его план совершенен. Для нас с вами пусть этот день придет сегодня. Давайте воскликнем вместе с древним Иаковом: «О, как велик план нашего Бога! Об этом я свидетельствую, оставляя вам мое благословение во имя Иисуса Христа. Аминь.
Нобелевский лауреат Эли Визель находился в больнице, восстанавливаясь после операции на открытом сердце. К нему пришел 5-летний внук. «Дедуля», — спросил он, — «если я буду любить тебя?» Заглянув в глаза дедушке, он увидел его боль. «Дедуля», — спросил он, — «если я буду любить тебя сильнее, тебе станет немного легче?» Сегодня я задам всем нам подобный вопрос. Если мы будем любить Спасителя сильнее, будем ли мы страдать меньше? Когда Спаситель призывал учеников следовать за Ним, они жили по закону Моисееву, стараясь воздавать каждому око за око и зуб за зуб. Но Спаситель пришел, чтобы исполнить этот закон своим искуплением. Он преподал новое учение. «Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Он наставлял учеников оставить пути плотского человека и перейти на исполненные любви и заботы пути Спасителя. А для этого раздоры нужно заменить прощением, добротой и состраданием. Новую заповедь «любите друг друга» не всегда было легко соблюдать. Когда ученики беспокоились, что их сочтут друзьями грешников и определенных классов людей, Спаситель терпеливо учил: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». А пророк из книги Мормона объяснил: «Когда вы служите ближним своим, вы только служите Богу своему». Как ученики Спасителя в последние дни, мы приходим к Нему, любя детей Бога и служа им. Если мы будем так поступать, нам, возможно, все же не удастся избежать скорбей, бед и страданий по плоти. Но мы будем меньше страдать духовно. Даже во время испытаний мы можем ощущать радость и мир. Наши христианские любовь и служение обычно зарождаются дома. Родители, вы призваны быть любящими учителями и миссионерами для своих детей и молодежи. Они ваши слушатели. На вас лежит ответственность помочь им стать обращенными. Поистине, мы все хотим быть обращенными, то есть быть преисполненными любви Спасителя. Его любовь мотивирует нас, как последователи Иисуса Христа, поддерживать друг друга на нашем земном пути. Мы не можем делать это в одиночку. Вы уже слышали, как я цитировал поговорку квакеров: «Ты поднимаешь меня, я поднимаю тебя, и мы поднимаемся вместе вечно». Как ученики, мы начинаем делать это, когда крестимся, демонстрируя свою готовность нести бремена друг друга, дабы они были легки. Обучать друг друга учению Царства — это способ любить и служить Его детям. Папы, мамы, дедушки и бабушки, мы склонны сетовать на обстановку в мире, на то, что в школе не учат нравственности. Но многое можем сделать мы. Мы можем создавать обучающие моменты в собственных семьях. Прямо сейчас. Не давайте ему скользать. Когда появляется возможность поделиться своими мыслями о Евангелии и уроками жизни, бросайте все. Садитесь и беседуйте со своими детьми и внуками. Не стоит волноваться, что мы не профессионалы в преподавании Евангелия. Никакие занятия или руководство не будут столь же полезными, как личное изучение священных писаний, молитва, размышления и поиск руководства Духа. Дух будет вести вас, я обещаю вам. Вместе с призванием быть родителем приходит и дар обучать тем способом, который будет правильным для вас и для ваших детей. Помните, Божья сила, которая праведно влияет на нас, это Его любовь. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Молодежь, вы одни из наших самых сильных преподавателей Евангелия. Вы приходите в церковь, чтобы учиться, а потому вы можете приходить домой, чтобы учить своих родных, соседей и друзей, а также служить им. Не бойтесь, с верой свидетельствуйте о том, что, как вы знаете, истина. Подумайте о том, как растут миссионеры полного дня, преданно живя посвященные Богу жизнью, используя свое время и таланты и принося свидетельства, чтобы служить и благословлять других. Делясь своим свидетельством о Евангелии, вы будете расти в вере и уверенности. Одни из наших самых эффективных актов христианского служения — это регулярное изучение священных писаний и молитва с семьей, а также семейные советы. На протяжении более 100 лет церковные руководители призывают нас каждую неделю выделять время, когда нам ничего не помешает. Но многие из нас все еще упускают эти благословения. Семейный домашний вечер — это не лекция от мамы и папы. Это наше семейное время для того, чтобы делиться простыми духовными принципами и опытом, помогать нашим детям учиться, заботиться и делиться, вместе развлекаться, приносить друг другу свидетельства и вместе расти и развиваться. Если мы каждую неделю проводим семейный домашний вечер, наша любовь друг к другу крепнет, и мы меньше страдаем. Давайте будем помнить, что наша важная, самая важная работа, которую мы выполняем в наших семьях, совершается силой Святого Духа. Когда мы в гневе повышаем голос, Дух покидает нас и нашу семью. Когда мы говорим с любовью, Дух пребывает с нами. Давайте будем помнить и то, что наши дети и внуки измеряют нашу любовь тем, сколько времени мы уделяем им. И самое главное, не теряйте терпения и не сдавайтесь. В Священных Писаниях говорится, что когда некоторые духовные дети Небесного Отца предпочли не следовать Его плану, небеса оплакивали их. Некоторые родители, любящие и обучающие своих детей, тоже плачут, когда их выросшие дети предпочитают не следовать плану Бога. Что могут сделать родители? Мы не можем молитвой забрать чью-то свободу воли. Помните, отец блудного сына, по-родительски терпеливо ожидавший, пока тот придет в себя, все время высматривал его, когда он был еще далеко. И тогда он побежал за ним. Мы можем молиться о руководстве, когда и что говорить. И в некоторых ситуациях, когда молчать. Помните, что наши дети и родные уже решили следовать за Спасителем в предземной обители. Иногда только их собственный жизненный опыт может снова пробудить эти священные чувства. В конечном счете, выбор любить Господа и следовать за Ним должен быть их собственным. Есть еще один особый способ, как ученики могут продемонстрировать свою любовь к Спасителю. Сегодня я отдаю должное всем тем, кто служит Господу в качестве опекунов. Как же Господь любит вас! В своем неброском, неприметном служении вы следуете за тем, кто обещал. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я вспоминаю своего соседа, чья жена страдала болезнью Альцгеймера. Каждое воскресенье он помогал ей одеться для похода в церковь, делал ей прическу и макияж, даже надевал ей серьги. В этом служении он был примером для каждого мужчины и каждой женщины в нашем приходе. Но на самом деле даже для всего мира. Однажды жена сказала ему: «Как же я хочу увидеть мужа и снова быть с ним?» Он ответил: «Я и есть твой муж». Она умиленно ответила: «Очень хорошо». Я не могу говорить о заботе, не упомянув особого в моей жизни опекуна, особого ученика Христа для меня, мою вечную напарницу Мэри. Она отдает все в сострадательной заботе и любви. Ее руки отражают его нежное, ободряющее прикосновение. Если бы не она, меня бы здесь не было. И с ней я буду способен претерпеть до конца. И буду с ней в вечности. Если вы тяжко страдаете, в одиночку или вместе с другими, убедительно прошу вас позволить Спасителю стать вашим опекуном. Обопритесь на Его сильную руку. Примите Его обещание. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Братья и сестры, если мы еще не вполне соблюдаем все это, давайте еще более полно обратимся к прощению, доброте и любви. Давайте откажемся от войны, которая так часто бушует в сердце плотского человека, и провозгласим заботу, любовь и мир Христа. Если вы пришли к познанию славы и благодати Божией, а также искупления, уготованного от основания мира, то не будет у вас мысли причинять вред друг другу, но жить мирно, и вы не допустите, чтобы ваши дети приступали законы Божьи и дрались и ссорились друг с другом. Вы будете учить их любить друг друга и служить друг другу. Прямо перед своим распятием Спаситель учил апостолов: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. А если любите меня, соблюдите мои заповеди». Я свидетельствую, что настоящая поза Спасителя — это та, что запечатлена Торвальдсеном в его статуе «Христос». Его руки все еще простерты. Если мы будем следовать за ним, любя и служа друг другу, и соблюдая его заповеди, я приношу особое свидетельство о том, что он жив, и он любит нас совершенной любовью. Это его церковь. Томас Монсон, его пророк, живущий сегодня на земле. Я молюсь о том, чтобы мы сильнее любили нашего Небесного Отца и Его Сына, и меньше страдали. Во имя Иисуса Христа.
Аминь. In the struggles of mortality,
в испытаниях земной жизни мы не оставлены в одиночестве выполнять свою работу, сражаться в личных битвах, преодолевать невзгоды или искать ответы на вопросы. Иисус Христос учил в одной из притч, что должно всегда молиться и не унывать. Он рассказал о судье, который Бога не боялся и людей не стыдился. Каждый день к нему приходила вдова и просила защиты от соперника ее. Долгое время судья не помогал ей. Но после ее праведной и настойчивой мольбы судья сказал сам себе: «Как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Затем Иисус пояснил: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». И затем Господь задает такой вопрос: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Молитва — это необходимое условие для развития веры. Когда Господь придет вновь, найдет ли Он людей, которые знают, как молиться с верой и готовы получить спасение? Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы — дети любящего Небесного Отца и можем наслаждаться личным и прямым общением с Ним, когда молимся с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа, и затем действуем согласно полученным ответам через побуждение Святого Духа. В вере мы молимся, слушаем и слушаемся, чтобы познать, как стать едиными с Отцом и Сыном. Молитва веры открывает врата к получению славных благословений небес. Спаситель учил: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если мы надеемся получить, то должны просить, искать и стучать. В поисках истины Джозеф Смит прочел: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Благодаря его молитве веры открылись небеса. Бог Отец и Его Сын Иисус Христос явились Джозефу во славе и говорили с ним, возвестив начало устроения полноты времен. Что же касается нас, то чудесное исцеление, мощная защита, божественное знание, освободительное прощение и бесценный покой — вот такие ответы будут приходить к нам, если мы будем с верой выражать свою искреннюю просьбу души. Мы молимся Отцу во имя Иисуса Христа, силой Святого Духа. Таким образом, вовлекая всех трех членов Божества в свои молитвы, мы молимся нашему Небесному Отцу и только Ему, ибо Он есть Бог на небесах, беспредельный и вечный, от века и до века, Создатель неба и земли и всего сущего на них. Как наш Создатель, Он дал нам заповеди, дабы мы любили Его и служили Ему, единственному живому и истинному Богу, и дабы Он был единственным существом, которому мы должны поклоняться. Когда вы молитесь Небесному Отцу с верой, Он утешит вас в ваших страданиях, и вы сможете насыщаться Его любовью. Президент Генри Аринг рассказал, что молитвы его отца в проигранном сражении с онкологическим заболеванием научили его глубоким личным отношениям между Богом и его детьми. Цитата. «Когда боль стала невыносимой, мы нашли его утром, стоящим на коленях, в молитве. Он был слишком слаб, чтобы вновь лечь в постель. Он сказал нам, что молился, и спрашивал Небесного Отца, почему ему приходится так сильно страдать, ведь он всегда старался быть хорошим. Он сказал, что получил тихий ответ. Богу нужны мужественные сыновья. И он исправно терпел до конца, веря, что Бог любит его, слушает его и поддержит его. Он был благословлен, познав в раннем детстве и пронеся это знание через всю жизнь, что любящий Бог находится на расстоянии молитвы от нас». Конец цитаты. Мы молимся во имя Иисуса Христа, потому что наше спасение во Христе, и нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Мы приходим к Отцу во священное имя Иисуса Христа, ибо Он есть наш ходатай перед Отцом, и Он молится и заступается за нас. Он страдал, истекал кровью и умер, чтобы прославить Своего Отца. Его милостивая молитва за нас дает возможность каждому из нас обрести мир в этой жизни и жизнь вечную в мире грядущем. Он не хочет, чтобы мы страдали больше или претерпели больше испытаний, чем требуется. Он хочет, чтобы мы обратились к Нему и позволили Ему облегчить наши бремена, исцелить наши сердца и очистить наши души через Его очищающую силу. Мы не хотим произносить Его имя в суе, механически повторяя одни и те же слова. Искренние молитвы, произнесенные во святое имя Иисуса Христа, служат выражением нашей преданной любви, нашей вечной благодарности и стойкого желания молиться так, как молился Он, делать все так, как делал Он, и стать такими, как Он. Мы молимся силой Святого Духа, ибо тот, кто просит Духи, просит согласно воле Божьей, а потому исполнится именно так, как Он опросит. Когда мы молимся с верой, Святой Дух может направлять наши мысли, чтобы наши слова были созвучны воле Божьей. Не просите ничего, что вы могли бы употребить для ваших вожделений, но просите с непоколебимой твердости, чтобы не поддавались вы искушению, но чтобы служили истинному и живому Богу. Важно не только знать, как молиться, но и как получить ответ на нашу молитву, чтобы проявить проницательность, быть начеку и обрести возможность и намерение ясно увидеть и понять Божью волю и цель относительно нас. Президент Айринг сказал: «Я получал ответы на свои молитвы. Эти ответы были наиболее отчетливыми, когда мои личные желания исчезали, повинуясь непреодолимой необходимости знать, чего хочет Бог. Именно тогда ответ от любящего Небесного Отца может прозвучать тихим, мягким голосом, обращенным к разуму, и может быть начертан на сердце. Когда Спаситель вошел в Гефсиманский сад, Его душа скорбела смертельно. В момент страшных страданий единственным, кому он мог обратиться, был его отец. Он взмолился: «Если возможно, доминует меня чаша сия». Но он добавил: «Впрочем, не так, как я хочу, но как ты». Будучи безгрешным, Спаситель был призван перенести боли и страдания, и искушения всякого рода, в том числе боли и недуги своего народа. Он страдает по плоти, дабы ему взять на себя грехи своего народа, дабы изгладить их согрешения согласно силе своего избавления. Трижды он молил: «Отче, да будет воля Твоя». Чаша не была удалена. В смиренной, преданной молитве он был укреплен, дабы продвигаться вперед и исполнить свою божественную миссию, подготовиться к нашему спасению, чтобы мы могли каяться, вериться, повиноваться и обрести благословение вечности. Ответы, получаемые нами в молитве, могут быть не теми, что мы хотим услышать, но во времена испытаний наши молитвы становятся спасательным кругом любви и щедрой мудрости. В час молитвы мы можем быть укреплены, дабы продвигаться вперед и выполнить все, что нам предначертано сделать. Своим святым, живущим во времена тяжкие, Господь сказал: «Да утешатся сердца ваши, ибо вся плоть в руках моих. Пребывайте спокойными и знайте, что Я есть Бог». Произносим ли мы свои молитвы в уединении, в семьях, в церкви, в храме или где бы то ни было, молимся мы с сокрушенным сердцем и кающимся духом в поисках прощения, небесной мудрости или просто силы устоять до конца, мы всегда должны молиться с открытыми сердцами, постоянно обращенными к Богу ради нашего благополучия и благополучия окружающих. Искренние желания, высказанные в духе благодарности за обильные благословения и уроки жизни, взрастят в наших сердцах твердую веру во Христа, ясность надежды, любовь к Богу и ко всем людям. Молитва — это дар от Бога. Мы не должны чувствовать себя одинокими или потерянными. Я свидетельствую, что каждый момент драгоценной молитвы может быть священным временем, проведенным с нашим Отцом во имя Сына, силой Святого Духа. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
On a signal from the conductor.
По сигналу дирижера аудитория встанет и присоединится к хору в исполнении гимна «Искупитель Израиля». После этого мы с удовольствием послушаем выступление старейшина Крейга Кристенсена, члена президентства Кворума 70. Вслед за ним выступят старейшина Хуан Уседа и Джей Девон Корниш, члены Кворума 70. После этих выступлений хор исполнит гимн «Take time to be holy». Посвяти себя святости.
Идет 186-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Братья и сестры, впервые явившись Джозефу Смиту, Мароний предупредил его о том, что его имя будет известно на благо или во зло среди всех племен. Мы видели исполнение этого пророчества. В рамках войны между добром и злом восстановление Евангелия через пророка Джозефа Смита вдохновило верующих, которые идут за ним, и разозлило его противников, которые свирепо борются против дела Сиона и самого Джозефа. И это сражение не ново. Оно началось вскоре после того, как молодой Джозеф вошел в священную рощу и продолжается по сей день, в том числе очень широко распространившись в интернете. Господь лично провозгласил Джозефу Смиту, цитата, «Со всех концов земли будут вопрошать об имени Твоем, а безумные будут насмехаться над Тобой, и ад восстанет во гневе против Тебя, в то время как чистые сердцем и мудрые, благородные, добродетельные будут искать непрестанно совета, власти и благословения от рук Твоих». Конец цитаты. Сегодня я хочу поделиться своим свидетельством со всеми, кто хочет лучше понять священную миссию Джозефа Смита-младшего, пророка восстановления. Нам не нужно смущаться, свидетельствуя о миссии Джозефа как пророка, провидца и носителя откровений, ибо Господь всегда действовал через пророков. Благодаря истинам, восстановленным через Джозефа Смита, мы знаем гораздо больше о нашем Небесном Отце и Спасителе Иисусе Христе. Мы знаем об их божественных качествах, их родственных отношениях друг с другом и с нами, и о великом плане искупления, благодаря которому мы можем вернуться в их присутствие. Президент Бригам Янг говорил о Джозефе. На советах вечности, задолго до того, как было заложено основание Земли, было постановлено, что он станет в последнее устроение этого мира тем человеком, который принесет людям Слово Божье и получит полноту ключей и силу священства Сына Божия. Господь наблюдал за ним, ибо в вечности ему было предначертано руководить этим последним устроением. В рамках подготовки к этой великой работе Джозеф Смит родился в любящей семье, которая испытывала многие повседневные жизненные трудности и испытания. Джозеф взрослел, и его чувства по отношению к Богу стали исполнены глубоких и часто мучительных переживаний. Но противоречивые религиозные идеи, которым учили проповедники того времени, приводили его в замешательство. К счастью, молодой Джозеф не позволил своим вопросам парализовать свою веру. Он искал ответы в Библии и нашел такой совет. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Джозеф вспоминал, «Никогда еще никакой отрывок из Священного Писания не тронул с такой силой сердца человека, как тогда эти слова тронули меня. Они, казалось, всецело овладели чувствами моего сердца». Снова и снова я размышлял об этом. Обладая простой верой, Джозеф последовал этим духовным чувствам. Он нашел укромное место, преклонил колени и начал изливать перед Богом желания своей души. Описание Джозефом произошедшего несет в себе великую силу. «Я увидел прямо у себя над головой столб света, ярче солнца, который постепенно спускался, пока не упал на меня». Когда же свет почил на мне, я увидел двух лиц, стоявших в воздухе надо мной, славу и блеск которых невозможно описать. Один из них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого, «Сей есть мой возлюбленный сын. Слушай его». Джозеф увидел Бога и Иисуса Христа, Искупителя мира. В последующие годы Джозеф перевел книгу Мормона «Даром и силой Бога». Его посетили многие другие небесные существа, восстановив истинную власть, которые оказались утерянными на многие столетия. Эти божественные явления Джозефа Смита открыли нашему взгляду отверстие небес и славу вечности. Жизнь Джозефа выступает свидетельством того, что если у кого-то из нас недостает мудрости, мы можем просить Бога в вере и получить ответы. Иногда через небесных существ, но чаще всего силой Святого Духа, который говорит с нами с помощью вдохновенных мыслей и чувств. Именно через Святого Духа мы можем узнать истину обо всем. Для многих из нас свидетельство пророка Джозефа Смита начинается, когда мы читаем книгу Мормона. Впервые я прочитал книгу Мормона от корки до корки, будучи молодым студентом утренней семинарии. Обладая ярким мальчишеским воображением, я решил прочитать ее, как будто я Джозеф Смит, и открываю истины книги Мормона в самый первый раз. Это оказало настолько сильное влияние на мою жизнь, что я по-прежнему читаю книгу Мормона именно таким образом. Я часто прихожу к заключению, что это способствует развитию более глубокой благодарности за пророка Джозефа и за истины, восстановленные в этой драгоценной книге. Например, представьте, что чувствовал Джозеф, переводя отрывки о крещении для отпущения грехов. У Джозефа, которому было велено не присоединяться ни к одной из существовавших церквей, естественным образом возникли вопросы об этом спасительном таинстве. И его вопросы вновь привели его к молитве. А молитва привела к явлению Иоанна Крестителя, который восстановил священство Ааронова и власть крестить. Или подумайте, что мог почувствовать Джозеф, впервые узнав, что Иисус Христос посетил народ в западном полушарии, что Он учил их, молился о них, исцелял их больных, благословлял их детей, передал им власть священства, провел причастие среди них. Джозеф, вероятно, не понимал этого в то время, но то, что он узнал о таинствах и организации Древней Церкви Христа, подготовила его к тому, чтобы впоследствии помогать Господу в восстановлении на земле той же церкви. В процессе перевода книги Мормона Джозеф и его жена Эмма оплакивали смерть своего новорожденного сына. В те дни проповедники обычно учили, что дети, умершие без крещения, будут осуждены навечно. Помни об этом. Представьте, что должно быть ощутил Джозеф, переводя следующие слова пророка Мормона. «Малые дети не нуждаются ни в покаянии, ни в крещении, ибо малые дети живы во Христе от самого основания мира». Возможно, самым изумительным отрывком для молодого Джозефа в книге Мормона стала третья глава книги «Второй Нефий». В этой главе содержится древнее пророчество об избранном провидце, которого Господь воздвигнет в последние дни. Провидце по имени Иосиф или Джозеф, названном в честь своего отца. Этот будущий пророк будет высоко чтим и совершит весьма ценную работу для своего народа. Он будет велик подобно Моисею, и ему будет дана сила возвестить Слово Божье. Подумайте о том, что почувствовал Джозеф Смит, когда понял, что это пророчество о нем. Он не просто переводил историю. Он переводил видение о последних днях, о чудесном восстановлении Евангелия Иисуса Христа. И сам Джозеф поможет в осуществлении этого. Сегодня, почти 200 лет спустя, мы видим, как было исполнено это пророчество. Мы знаем о том великом, что Джозеф совершил, будучи пророком Господа. Но не забывайте, что когда Джозеф переводил это пророчество, он пока сделал мало из того, о чем предсказывали пророки. Ему было лишь 20 с лишним лет. Церковь еще не была организована. Не было ни приходов, ни небольших приходов, ни миссионеров, ни храмов. Мало кто слышал о Джозефе Смите, а те немногие, кто слышал, активно ему противостояли. И посмотрите теперь на ту великую работу, которую Господь исполнил рукой своего слуги Джозефа, несмотря на оказываемое противостояние. Не является ли исполнение этого пророчества убедительным доказательством пророческого призвания Джозефа Смита? Любого, кто сомневается в своем свидетельстве о Джозефе Смите или борется с трудностями, связанными с ложной, искаженной или поверхностной информацией о его жизни и служении, я приглашаю задуматься о плодах. Многих благословениях, пришедших к нам благодаря чудесной миссии Джозефа Смита, пророка восстановления. Благодаря тому, что Джозеф был пророком, откровения и пророки уже не являются пережитком прошлого. День чудес, видений, исцелений и служения ангелов не кончился. Благодаря тому, что Джозеф был пророком, каждый из нас имеет доступ к силе и благословениям Святого Священства, включая крещение, дар Святого Духа и причастие. Благодаря тому, что Джозеф был пророком, у нас есть благословение и таинство храма, связывающее нас с Богом, делающие нас Его народом и являющие нам силу божественности, что позволит нам когда-нибудь увидеть лик Божий, самого Отца, и жить. Благодаря тому, что Джозеф был пророком, мы знаем, что брак и семья — это неотъемлемая часть плана Бога для нашего счастья. Мы знаем, что благодаря храмовым таинствам и заветам наши драгоценные семейные отношения могут длиться вечно. Благодаря тому, что Джозеф был пророком, у нас есть больше, чем просто окно в небеса. Нам открыта сама входная дверь в вечность. Мы можем познать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Мы можем обрести жизнь вечную. Но самое важное, благодаря тому, что Джозеф был пророком, мы обладаем свидетельством за свидетельством, доказательством за доказательством того, что Иисус Христос есть Сын Божий и Спаситель мира. У нас есть непрерывная цепочка особых свидетелей Иисуса Христа, включая нашего современного пророка, президента Томаса Монсона, советника в Первом президентстве и членов кворума 12 апостолов. И к их свидетельству я добавляю свое смиренное и все же уверенное свидетельство. Иисус Христос жив и руководит своей церковью. Джозеф Смит был и есть пророк восстановления. Священство и власть Бога вновь на земле. Давайте будем бесстрашно провозглашать свое свидетельство и делиться своей благодарностью за этого прекрасного пророка, провидца и носителя откровений Господа. Об этом я молюсь во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
В 1977 году я служил в качестве миссионера полного дня в Куско, Перу. Мы с напарником получили разрешение на то, чтобы сводить всех миссионеров Куско к величественным развалинам Мачу-Пикчу. Ближе к концу нашей экскурсии некоторые миссионеры захотели пойти на мост инков, который входит в состав горного маршрута. Я вдруг ощутил в сердце, что Дух запрещает мне туда идти. Тропа проходила по склону горы с обрывом высотой в 610 метров. В некоторых местах тропа сужалась так, что по ней мог пройти только один человек. Мы с напарником сказали остальным, что нам не стоит ходить на мост инков. Но миссионеры настаивали на том, чтобы мы туда пошли. Их уговоры становились все настойчивее, и, несмотря на подсказки духа, я поддался давлению своих товарищей и сказал им, что мы сходим на этот мост, но только очень осторожно. Мы ступили на тропу, ведущую к мосту инков. Я был замыкающим в группе. И поначалу все шли медленно, как мы и договаривались. Потом миссионеры стали разгоняться все быстрее и даже побежали. Они игнорировали мои просьбы о том, чтобы сбавить темп. Я почувствовал, что обязан догнать их и сказать, что мы разворачиваемся. Я сильно отстал, так что мне пришлось бежать изо всех сил, чтобы догнать их. Добежав до поворота, где тропа сужалась так, что на ней с трудом могли зайтись два человека, я увидел одного из миссионеров. Он стоял на месте спиной к скалам. Я спросил его, почему он здесь стоит? Он ответил, что Дух внушил ему немного постоять на этом месте, а меня пропустить вперед. Я почувствовал, что нужно срочно догнать ушедших вперед. Поэтому он помог мне обойти его, и я смог пройти еще чуть дальше по тропе. Я заметил, что трава густо заросла зелеными побегами. Я поставил правую ногу на землю, но тут же осознал, что земли под побегами нет. В отчаянии я схватился за ветви, свисавшие с тропы. На мгновение я увидел под собой на высоте около 600 метров реку Урумбаба, пересекающую священную долину инков. Я чувствовал, что силы покидают меня. Еще чуть-чуть, и я не смогу больше держаться. И тогда я взмолился изо всех сил. Молитва была очень короткой. Я разжал губы и сказал, «Отец, помоги мне». Ветви были недостаточно крепкими, чтобы удерживать вес моего тела. Я знал, что конец близок. В тот самый миг, когда я почти начал падать, я ощутил, как твердая рука схватила меня за руку и потянула вверх. Благодаря той помощи я смог собраться с силами и выбраться обратно на тропу. Это был миссионер, оставшийся позади. Он спас меня. Но в сущности, меня спас наш Небесный Отец. Он прислушался к моему голосу. Трижды до этого я слышал, как голос Духа говорит мне, «Не иди на мост инков». Но я его не послушался. Я был в шоке, весь бледный, и не знал, что сказать. Потом я вспомнил, что впереди нас идут другие миссионеры. Мы отправились за ними, пока, наконец, не нашли их и рассказали о том, что со мной произошло. Мы возвращались в Мачу-Пикчу очень осторожно и в полном молчании. По пути назад я шел погруженный в себя и думал о том, что он обратил внимание на мой голос, а я к его голосу не прислушался. Я испытывал глубокую сердечную боль из-за того, что ослушался его голоса, и в то же время глубокое чувство благодарности за его милость. Он не обрушил на меня своего правосудия, а в милости своей спас мне жизнь. В конце дня, когда настало время для личной молитвы, я обратился от всего сердца к Отцу Милосердия и Богу всякого утешения. Я молился с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа. Ранним утром того же дня я молился своими устами, оказавшись на грани гибели, я молился Ему от самого сердца. Я мысленно пролистал свою жизнь до этого момента и обнаружил, что во многих случаях Отец Небесный был безмерно милостив ко мне. Он преподал мне много уроков в тот день, Мачу-Пикчу и в Куско-Перу. Один из важнейших уроков состоял в том, что мне нужно всегда молиться с искренним сердцем, истинным намерением, проявляя веру во Христа. Однажды Господь Иисус Христос в одном месте молился. И когда Он перестал, один из учеников Его сказал Ему: «Господи, научи нас молиться». И тогда Он научил Своих учеников молиться. Мы и сегодня учимся у Него молиться, когда видим Его молящимся в Гефсимании, где Он говорит: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Когда вы молитесь, желаете ли вы на самом деле, по-настоящему, чтобы не моя воля, но Твоя была исполнена? Павел описывал, как Иисус молился во дни плоти Своей, особенно в Гефсимании. С сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти Его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Когда вы молитесь, вы действительно молитесь или же просто произносите молитвы? Не поверхностны ли вы в своих молитвах? Иисус усердно молился и говорил со Своим Отцом. Когда Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. Чувствуете ли вы во время молитвы, что небеса открываются? Когда в последний раз ощущали такую связь с небесами? Иисус готовился к принятию важных решений, молясь Своему Отцу. Взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них 12. А вы, готовясь к принятию важных решений, молитесь ли Своему Небесному Отцу? Подготавливаете ли вы себя к молитве? Когда Иисус пришел на американский континент, Он научил народ молиться. И Иисус сказал им: «Продолжайте молиться». Но они не переставали молиться. Иисус просит нас: молитесь всегда. Иисус знает, наш Небесный Отец слышит, что нам нужно, и дает то, что лучше для нас. Почему же мы иногда не хотим этого принимать? Почему? В тот самый момент, когда мы произносим «Отец на небесах», Он слышит наши молитвы и с чуткостью отзывается на наши нужды. Его глаза и Его уши в этот момент обращены на вас. Он читает наш разум и чувствует, что у нас в сердце. От Него ничего не утаить. И что самое удивительное, Он всегда будет видеть вас глазами, полными любви и милости. Такой любви и такой милости, каких мы не в состоянии постичь. Любовь и милость всегда будут при Нем. Стоит лишь вам сказать: «Отец Небесный». Поэтому время молитвы — это чрезвычайно священный момент. он не из тех, кто мог бы сказать: «Я не стану тебя слушать, потому что ты вечно приходишь ко мне с проблемами». Так поступают только люди. Он не из тех, кто скажет: «Ой, ты не представляешь, как я сейчас занят». Так говорят только люди. Будем же все молиться так, как учил нас Иисус. На это я надеюсь и об этом молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие сестры и братья, какое же это благословение для нас собраться вместе и обучаться услуг Господних? Не чудесно ли то, что наш любящий Небесный Отец столь многими способами направляет и благословляет нас? Он действительно хочет, чтобы мы вернулись домой. Благодаря череде щедрых милостей меня, молодого врача, выпускника медицинского колледжа, приняли в педиатрическую ординатуру на интенсивную конкурсную программу. Встретившись с другими интернами, я почувствовал, что все они умнее и более подготовлены, чем я. Я подумал, что мне ни за что не удастся соответствовать другим членам группы. Однажды, в начале третьего месяца практики, я сидел поздней ночью на посту медбрата в больнице, то схлипывая, то засыпая, и пытался оформить поступление мальчика с пневмонией. Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько обескураженным. Я понятия не имел, как лечить пневмонию у 10-летнего ребенка. Я начал задаваться вопросом, что я здесь делаю. Именно в тот момент один из старших ординаторов положил руку мне на плечо. Он спросил меня: «Как дела?» И я выплеснул ему свои разочарования и страхи. Его ответ изменил мою жизнь. Он сказал мне, что он и другие старшие ординаторы гордятся мной и считают, что я буду замечательным врачом. В общем, он верил в меня тогда, когда даже я сам в себя не верил. Мы часто слышим, что наши члены церкви, как это было и со мной в том случае, задаются вопросами: достаточно ли я хороший человек, или действительно ли мне удастся попасть в целестиальное царство? Конечно же, нет никого, кто был бы достаточно хорошим. Никому из нас не удастся заработать или заслужить собственное спасение, но размышлять над тем, принимает ли нас Господь, это нормально. Я понимаю эти вопросы именно так. Иногда на собрании церкви нас обескураживает даже простой призыв «стать лучше». Мы думаем: «Мне не по силам все это», или «Я никогда не буду таким же хорошим, как все эти люди». Возможно, мы испытываем чувства, подобные тем, что были у меня в больнице той ночью. Мои дорогие братья и сестры, нам просто необходимо прекратить сравнивать себя с другими. Мы мучаемся понапрасну, сравнивая себя с другими и соревнуясь с ними. Мы ошибочно судим о своей ценности по тому, чем владеем или не владеем, или основываясь на мнении других людей. Если нам и нужно кого-то сравнивать, так это нас нынешних с нами в прошлом, и даже с теми, какими мы хотим быть в будущем. Единственное значимое мнение о нас — то, что о нас думает Небесный Отец. Пожалуйста, искренне спросите Его, какого Он о вас мнения. Он будет проявлять к нам любовь и поправлять нас, но не обескураживать. Обескураживать — это прием сатаны. Позвольте мне быть прямым. Ответ на вопрос, достаточно ли я хорош, или удастся ли мне это — да. Вы будете достаточно хорошими, и да, вам это удастся. Если вы продолжите каяться, а не будете оправдывать себя или восставать. Бог Небес — это не бессердечный судья, ищущий любого повода, чтобы удалить нас с поля. Он наш совершенный любящий Отец, который больше, чем кто-либо, жаждет того, чтобы все Его дети вернулись домой и жили с Ним вечно в своих семьях. Он действительно отдал Своего единородного Сына, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Пожалуйста, верьте и, пожалуйста, примите надежду и утешение из этой вечной истины. Наш Небесный Отец хочет, чтобы нам это удалось. Это Его дело и Его слава. Мне нравится, как этому принципу учил президент Гордон Б. Хинкли. Я слышал, как он несколько раз говорил: «Братья и сестры, все, чего Господь ожидает от нас, это стараний. Но это должны быть настоящие старания». Настоящие старания — это когда мы делаем все, что в наших силах, распознаем то, в чем нам нужно измениться, а затем снова стараемся. Постоянно живя так, мы становимся все ближе и ближе к Господу и чувствуем Его Духа все яснее и яснее. Таким образом, мы получаем больше Его благодати или помощи. Мне кажется, что порой мы не понимаем, как сильно Господь хочет помочь нам. Мне нравятся слова старейшины Дэвида Беднара. «Большинство из нас ясно понимают, что искупление предназначено для грешников. Однако я не уверен, что мы столь же хорошо знаем и понимаем, искупление предназначено и для святых. Искупление помогает нам преодолевать и избегать зло и творить добро. Становясь лучше, благодаря благодати Господа, люди получают силу и помощь, чтобы творить добрые дела, которые были бы для них недоступны, если бы они полагались только на себя. Эта благодать есть сила или небесная помощь, в которой каждый из нас отчаянно нуждается для того, чтобы удостоиться целестиального царства. Все, что нам нужно сделать, чтобы получить эту небесную помощь, это попросить о ней, а затем действовать в соответствии с теми праведными подсказками, которые к нам придут. Хорошая новость заключается в том, что если мы искренне покаялись, наши прежние грехи не удержат нас от возвышения. Морони рассказывает нам о грешниках его времен, но всякий раз, как они раскаивались и искали прощения с искренним намерением, им прощалось. Сам Господь сказал о грешнике: «Если он исповедует свои грехи предо мной и покается в искренности сердца своего, того ты простишь, и я тоже прощу его. Да, и всякий раз, как мой народ будет каяться, я буду прощать им согрешения их против меня». Если мы будем искренне каяться, Бог действительно будет прощать нас, даже тогда, когда мы совершаем тот же грех снова и снова. Старейшина Джеффри Холланд сказал: «Сколько бы возможностей вы не упустили, сколько ошибок вы могли бы избежать, я свидетельствую, вы не вышли за пределы досягаемости божественной любви. Нет такого места, где бы вас не освещал бесконечный свет искупления Христа». Это совершенно не означает, что грех позволителен. Грех всегда влечет за собой последствия. Грех всегда причиняет вред и боль как самому грешнику, так и тем, на кого он оказал влияние. А истинное покаяние — это всегда нелегко. Более того, пожалуйста, поймите, что хотя Бог устраняет чувство вины и пятна греха, когда мы искренне каемся, мы не можем разом избавиться от всех последствий собственных грехов. Иногда они остаются с нами до конца нашей жизни. А самый худший вид греха — это продуманный грех, когда человек говорит: «Я могу грешить сейчас и покаяться позже». На мой взгляд, это настоящее поругание над жертвой и страданиями Иисуса Христа. Сам Господь провозгласил: «Ибо я, Господь, не могу смотреть на грех ни с малейшим попущением». А Алма заявил: «Вот и говорю тебе, нечестие никогда не было счастья». Слова Алмы верны по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что постоянное совершение греха отдаляет нас от Духа и обескураживает, после чего мы прекращаем каяться. Но я повторю, что благодаря искуплению Спасителя мы можем покаяться и получить полное прощение, если только наше покаяние искренне. Чего мы не можем себе позволить, так это оправдывать свои грехи вместо того, чтобы в них каяться. Мы не сможем оправдать себя в грехах, говоря: «Бог знает, что для меня это слишком сложно, поэтому принимает меня таким, какой я есть». Настоящие старания — это когда мы продолжаем до тех пор, пока не начинаем полностью соответствовать установленным Господом нравственным нормам. Они четко изложены в вопросах, которые нам задают на собеседовании по получению рекомендаций для посещения храма. Другое, что не даст нам подняться на небеса и отдалит от помощи, в которой мы нуждаемся сейчас, — это восстание. Из книги Моисея мы узнаем, что сатана был изгнан с небес за восстание. Мы восстаем каждый раз, когда говорим в душе: «Мне не нужен Бог, и я не обязан каяться». Как детский реаниматолог, я знаю, что если кто-то нецелесообразно отвергает спасающую жизнь лечение, то это может неоправданно привести к физической смерти. Таким же образом, восставая против Бога, мы отвергаем свою единственную помощь и надежду, Иисуса Христа, что приводит к духовной смерти. Среди нас никто не в силах самостоятельно пройти свой путь. Никто из нас никогда не будет достаточно хорошим, как только через заслуги и милость Иисуса Христа. Но поскольку Бог уважает нашу свободу воли, мы не можем спастись, не приложив усилий. Вот таков баланс между благодатью и делами. Мы можем иметь эту надежду во Христе, поскольку Он хочет помочь нам изменить нас. На самом деле Он уже помогает вам. Просто остановитесь, поразмышляйте и ощутите Его помощь в своей жизни. Я свидетельствую вам, если вы будете по-настоящему стараться и не станете оправдываться или восставать, а будете часто каяться и молить о благодати или помощи Христовой, то совершенно точно будете достаточно хороши. Это означает, что Господь вас примет, что вы сможете попасть в Целестиальное Царство, будучи совершенными во Христе, и что вы получите благословение, славу и радость, которые Бог хочет дать всем своим драгоценным детям, включая, в частности, и нас с вами. Я свидетельствую, Бог жив и хочет, чтобы мы вернулись домой. Во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны Мормонскому табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет старейшина Нейл Эндерсон, член Кворума 12 апостолов. После его выступления, в завершении собрания, хор исполнит гимн «If the way be full of trial, weary not». «Если путь исполнен испытанием, все равно иди вперед». Заключительную молитву произнесет старейшина Маркус Нэш, член Кворума 70.
Значительная часть важной работы Бога остается невидимой для мира. Хотя VI век до Рождества Христова принес таких выдающихся мыслителей, как Конфуций в Китае и Будда в Восточной Индии, сила священства Божьего была на Данииле, пророке, живущем в плену при вавилонском царе Навуходоносоре. Царя очень встревожил однажды некоторый сон, и он потребовал от своих тайноведцев и чародеев рассказать, что же ему снилось и значение этого сна. Разумеется, они не могли рассказать царю его сон и возразили: «Нет на земле человека, который мог бы сделать это, и ни один царь не требовал подобного». Царь Навуходоносор был в ярости из-за их отказа и гневно заявил, что все его советники будут казнены. Даниил, один из царских мудрецов, просил милости у Бога об этой тайне. И произошло чудо. Даниилу было открыто, что царь увидел во сне. Даниила привели к царю. «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» И Даниил отвечал: «Сна твоего не могут открыть ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, но есть на небесах Бог, способный открывать подобное, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». «Бог небесный, — сказал Даниил, — воздвигнет царство, камень, отторгнутый от горы, без содействия рук, который сделается великой горою и наполнит всю землю, которая вовеки не разрушится, но будет стоять вечно». «И верен этот сон, — сказал Даниил, — и точно истолкование его». Получив объяснение и истолкование сна, царь смело изрек: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей». От этого чудесного участия Бога в судьбе Даниила сбылось пророчественное будущее, а именно, Евангелие Иисуса Христа, восстановленное на земле, есть то самое царство, которое должно было наполнить всю землю, и вовеки оно не разрушится, но будет стоять вечно. Количество членов церкви в последние дни будет сравнительно невелико, как пророчествовал Нефий, но они будут по всему лицу земли, а силы и таинства священства станут доступными всем желающим, наполняя землю, как предсказывал Даниил. В 1831 году пророк Джозеф Смит получил откровение: «Ключи Царства Божьего и собирание Израиля с четырех частей земли вручены человеку на земле, и оттуда Евангелие распространится до концов земли, как камень, отторгнутый от горы без содействия рук, и будет катиться, пока не наполнит всю землю». Собирание Израиля – это чудо, напоминающее огромный пазл, фрагменты которого будут поставлены на место до славных событий Второго пришествия. Подобно тому, как мы могли бы быть озадачены горой фрагментов пазла, первые святые, должно быть, воспринимали поручение донести восстановленные Евангелие до всего мира как почти невыполнимую задачу. Но они приступили. По одному человеку, по одному фрагменту пазла, находя прямые края, становясь и стараясь правильно организовать эту божественную работу. Мало-помалу этот камень, отторгнутый без содействия рук, начал катиться. От нескольких сотен до нескольких тысяч, до десятков тысяч, а теперь уже и миллионы святых последних дней в каждой стране соединяют фрагменты пазла этого чудесного дела и дива. Каждый из нас — это фрагмент пазла. И каждый из нас помогает ставить на место другие важные фрагменты его. Вы нужны в этой великой работе. Вы — важная часть. А перед нами ясная перспектива. Мы видим, что чудо продолжается, и рука Господа направляет нас, помогая заполнять пустоты. Затем великий Иегова скажет, что дело сделано, и он вернется в величии и славе. Президент Томас Монсон сказал, «Пора прихожанам и миссионерам собираться вместе, работать вместе, приводя к нему души. Он будет помогать нам в наших трудах, если мы будем действовать с верой, выполняя его работу. Та божественно назначенная ответственность, которая когда-то лежала главным образом на плечах миссионеров полного дня, сейчас лежит на всех нас. Мы все хотим делиться восстановленным Евангелием. И, благодарение Богу, тысячи крестятся каждую неделю. Но даже с этим замечательным благословением тревога за наших братьев и сестер и наше желание угодить Богу обуславливают великую необходимость делиться Евангелием и укреплять Царство Божие во всем мире. Даже если у вас есть сильное желание делиться Евангелием, вы можете быть не совсем довольны результатами своих прошлых трудов. У вас могут быть такие же чувства, как у одного моего друга, который сказал, «Я говорил с нашими близкими и друзьями о церкви, но мало кто проявлял хоть какой-то интерес, и с каждым отказом я становился все более нерешительным. Я знаю, что должен делать больше, но я зашел в тупик, и все, что я чувствую, это ужасная вина». Давайте посмотрим, смогу ли я помочь. Чувство вины бывает полезно, если оно пробуждает в нас желание что-то изменить. Но польза от него имеет пределы. Чувство вины подобно аккумулятору в автомобиле с бензиновым двигателем. Он включит свет в автомобиле, заведет мотор, зажжет фары, но на нем далеко не уедешь. Одного лишь аккумулятора недостаточно. И то же самое с чувством вины. Мой вам совет. Не вините себя за кажущееся неумение делиться Евангелием. Лучше молитесь о том, чтобы у вас появлялись возможности, как Алма молился, возможности быть свидетелем Бога всегда и во всем, везде, дабы другие могли быть искуплены Богом и сопричислены к удостоившимся первого воскресения, и могли иметь жизнь вечную. Это гораздо более сильная мотивация, чем чувство вины. Быть свидетелем Бога всегда и везде значит, соответственно, жить, соответственно, говорить. Будьте открыты относительно вашей веры в Христа. Когда представится случай, говорите о Его жизни, Его учениях, Его несравненном даре всему человечеству. Как сказал нам президент Угдорф несколько минут назад, «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным. И я обещаю, если вы будете часто и искренне молиться о возможностях быть свидетелем Бога, эти возможности будут появляться». И те, кто ищет больше света и знания, будут часто оказываться перед вами. И если вы будете откликаться на духовные побуждения, Святой Дух будет доносить ваши слова до сердца другого человека. И в один прекрасный день Спаситель исповедует вас перед Отцом Своим. Духовная работа, помогающаяся кому-то прийти в Царство Божие, это коллективный труд. Как можно скорее подключайте миссионеров и молитесь о небесной помощи. Но помните, что сроки чего-то обращения зависят не только от вас. Камла Персант с острова Маврики училась в медицинском колледже в Бордо, Франция, когда мы встретились с ней в феврале 1991 года. До этого мы молились всей семьей о возможности поделиться Евангелием с кем-нибудь, кто ищет истину. Так что мы стали учить ее у себя дома. И мне выпала честь крестить ее. Но свое решение присоединиться к церкви Камла приняла не только и не столько благодаря нам. Друзья, миссионеры и даже члены семьи были свидетелями Бога в ее родной стране. И в один прекрасный день во Франции, когда пришло время, Камла решила креститься. Сейчас, 25 лет спустя, все благословения этого решения окружают ее, а ее сын служит на миссии на Мадагаскаре. Пожалуйста, не смотрите на ваши попытки поделиться с кем-нибудь любовью Спасителя, как на экзамен, который можно сдать или не сдать и получить оценку, определяемую тем, насколько хорошо ваши друзья отнеслись к вашим чувствам или к предложению встретиться с миссионерами. Мы не можем видеть результат наших трудов физическими глазами, и мы не можем составлять расписание. Когда вы делитесь любовью Спасителя с другими, ваша оценка всегда 5 с плюсом. В некоторых государствах ограничивают работу миссионеров, тем самым побуждая наших благородных прихожан проявлять еще большую смелость в том, чтобы быть свидетелями Бога всегда и везде. Надежда из Москвы часто кладет книгу Мормона в подарочную коробку, обкладывая ее множеством конфет. «Я говорю, — объясняет она, — что это самый сладкий подарок, который я могу только предложить». Светлана с Украины вскоре после крещения ощутила побуждение поделиться Евангелием с человеком, которого часто видела в автобусе. И когда этот мужчина вышел на своей остановке, она спросила: «Вы хотите узнать больше о Боге?» И мужчина ответил: «Да». После обучения миссионерами Виктор крестился. А потом он со Светланой запечатали свой брак в храме во Фрайберге, Германия. Будьте внимательны. Ваши благословения могут приходить неожиданными путями. 7 лет назад мы с Кэти встретили в Солт-Лейк-Сити Диего Гомеса и его прекрасную семью. Они были с нами в храме на дне открытых дверей, но вежливо отклонили наше предложение узнать больше о церкви. А в прошлом мае Диего неожиданно позвонил мне. События в его жизни поставили его на колени. Он сам нашел миссионеров, прослушал беседы и был готов к крещению. 11 июня я вошел в воды крещения с Диего Гомесом, моим другом и собратом по ученичеству. Его обращение развивалось по своему расписанию и состоялось благодаря помощи и поддержке многих, кто протягивал ему руку как свидетель Бога. К нашей потрясающей молодежи и молодым взрослым во всем мире я обращаюсь с предложением и вызовом. Будьте свидетелями Бога. Те, кто вас окружают, открыты для духовного исследования. Помните тот пазл? Вы не приходите к столу с пустыми руками. В вашем распоряжении есть новые технологические достижения и социальные сети. Вы нужны нам. Господу нужно, чтобы вы принимали еще более активное участие в этом великом деле. Спаситель сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вы не случайно живете в Африке, в Азии, Европе, Северной, Центральной или Южной Америке, в Тихоокеанском регионе или где-то еще в Божьем мире. Это произошло потому, что Евангелие должно прийти каждому племени, колену, языку и народу. Бог Небесный воздвиг царство, камень, отторгнутый от горы без содействия рук, который сделался великою горою и наполнил всю землю, которая вовеки не разрушится, но будет стоять вечно. И верен этот сон, и точно истолкование его. Я заканчиваю словами изучения из заветов. «Взывайте к Господу, дабы царство Его распространялось по земле, дабы жители ее могли принять Его и были подготовлены ко дням грядущим, когда Сын Человеческий сойдет с небес, облаченный в сияние славы Своей, чтобы встретить Царство Божие на земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. Мы очень благодарны за великое благословение быть здесь и слушать эту сессию Генеральной конференции. Мы благодарим Тебя за учение, которое мы слышали, за принципы, за... Они прекрасны для наших душ. Они дают нам духовное питание. Мы благодарны за возможность услышать эти обещания, которые нам были даны. Пожалуйста, благослови нас, чтобы позволь нам принять эти обещания, принять это славное учение. И пускай Дух Святой ведет нас по пути мудрости, чтобы мы могли быть благословлены, чтобы мы могли иметь защиту в это время. И об этом мы молимся с любовью и благодарностью, и надеждой, и верой с Тобой, и в Твоего Сына. Мы делаем это во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 186th semi.
Вы смотрели трансляцию 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.